говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Дорогие наши слушатели, в эфире 371 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. В воскресенье 6 ноября Святая Церковь совершала празднование иконы Пресвятой Богородицы всех скорбящих радость. Открывает нашу сегодняшнюю программу запись слова на этот праздник архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Эта проповедь записана в 1999 году. Продолжает программу цикл заслуженного профессора Московской Духовной Академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский». 4 ноября на праздник Казанской иконы Божьей Матери мы отмечаем очередную годовщину со дня кончины преснопамятного митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева. Сегодня мы рады предложить вашему вниманию, дорогие слушатели, архивную запись слова преснопамятного владыки Петерима в праздник иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Это запись 70-х годов прошлого века. Продолжает нашу программу трансляция лекции Андрея Ивановича Солодкова, преподавателя «Основ православной культуры» в Москве. Эти лекции проходили в лектории при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Тема лекции – «Проблемы восприятия основ православной культуры в школах». Завершит нашу сегодняшнюю программу вторая передача по книге преснопамятного протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Как всегда, наша программа сопровождается пением объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
Thank you. Отца и Сына и Святого Духа. Слово дадим Господи, я же воздаде нам. Чем мы ответим Господу нашему за Его великую любовь к нам грешным и недостойным? Сколько милости дано нам, сколько чудотворных икон, сколько утешений. Слезами исполнена, скорбями, болезнями и бедами наша земная жизнь. Если собрать эти все слезы, не потоки, а целые реки показались бы. Но эти слезы, эти скорби, это ничто в сравнении с той милостью, которую дает нам Господь в этой уже жизни. Тем более с той великой милостью и радостью и счастьем, которое будет в загробной жизни и которому не будет конца. Нет ничего сравнимого здесь на земле. Ничто не сравнимо с тем, что уготовано любящим Христа. Апостол Павел поэтому и сказал, когда был восхищен живым до третьего неба и видел Царство Небесное, и сказал нам, что око человеческое не видело, и ухо не слышало, и на сердце не восходила та радость, та благодать, которую уготовал Господь, любящий Его. Еще явила Матерь Божия нам, скорбящим, подает радость. Она подала. Это впервые обнаружилась эта икона в 1688 году. Сестра патриарха Иакима была почти при смерти. Болезнь в руку. Очень страдала. И уже почти безнадежно готовила к смерти. И вот усердно молилась она в тяжелой болезни. Матерь Божия, увидя скорбь, тяжелую скорбь, тут же пришла на помощь, ибо она близко всем скорбящим и обремененным. Что ты плачешь в храме? Преображение на ординке, сказала она, есть чудотворный образ скорбящих радости. Призови священника из этого храма, пусть этой же иконы придет к тебе и сотворит молитву, и ты получишь утешение. И действительно, когда было исполнено это, Ефимия получила тотчас, приложившись к той иконе, исцеление. И вот это благовестие разнеслось не только по Москве, а по всей России. Передавалось из поколения в поколение. Писались не одни, а сотни списки из икон чудотворной, со скорбящих радостей. И каждый, кто с верой и любовью прибегал, в тех или иных скорбях и бедах Матерь Божия помогала, Матерь Божия утешала. Сколько горя испытал наш русский народ, но она никогда не оставляла его. Сколько бед испытало христианство. Сила зла и дьявол с первых же времен бросил все, чтобы уничтожить Церковь Христову. Лилась кровь в первых веках христианства. В середине века ушел сильный упадок, особенно на Западе. Разные ереси, расколы. И в 20 веке 70 лет было гонение страшное, була прийнята спеціальна програма безпощадно уничтожати цих священників. Чим більше ми їх накажемо і стрибимо, і так, щоб вони на довгі десятиліття помнили об этом. І пам'ять Росія о своїх дорогих і близьких, которых сегодня на небесах, отцах, дедах наших, святителях, праведниках, новомучениках. Помнит о их подвиге, содрогнулась земля, но их сердца не содрогнулись. Нет ни одного примера, чтобы в это время после революции, во время страшных пыток и стязаний, кто-нибудь содрогнулся из верующих, священников, монахов, лилась кровь, как в первые времена христианства. Программа выполнилась, казалось бы, почти до конца. Было запланировано, что и сталинским режимом, что Гитлером с своей стороны, в 1942 году полностью уничтожение христианства. Три епископа перед Второй мировой войной осталось в Русской Православной Церкви на территории нашей России. Но, как сказал Господь, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Кровь мучеников являлась семенем церкви и явилась. И с 1942 года началось открытие церквей. Пополнение, восстановление. И сегодня дал нам Господь великую милость после этого страшного плена. Начался другой плен, плен Антихристовый. Страшная упадка веры, безнравственности. Силы ада, тьмы, казалось бы, сгустились над Россией. Над горизонтом нашей страны тучи и ветры воют. Но это только кажется, это призраки, как сказали святые отцы. Дьявольские искушения – это ничего, мыльный пузырь. Он побежден, Спаситель мира победил, по крову Матери Божией над нами, над Россией. И мы верим, что воспрянет наш народ, и мы грешны и недостойны, где ныне молящимся. И мы, получившие и получавшие, получаем от Матери Божией великую милость и покров. Каемся, исправимся, будем исправляться. И мы верим, что вся Россия, народа помнится. Будем сегодня стараться в наших скорбях и болезнях, бедах и горе. А горе страшное, очень страшное. Вымирает русский народ. И большая часть куда идет, как не в ад? Пьянство, наркотики, разврат, самоубийство. Потерял человек веру, все. Для неверующего горе, страдание, тупик. Лучше не родиться, говорит, чем родиться. Какая-то бессмертница, говорят они. Горе и радости, радости, горе. И конца нет. И вся жизнь рождается человек, уже только родился младенец, и плачет, горе. И жизнь горит, и умирает в страданиях. Какой же смысл? Великий смысл. Где же ответ на это? Почему страдания? Почему горе? Ответ дает вера наша. Вера наша дает ответ, что Господь управляет миром. Господь с нами. Господь не оставит нас. Господь сказал, что многими скорбями надлежит выйти в Царство Небесное. И претерпели до конца то спасение. А мы верим. Верующий верует, сам испытал и знает, что Господь попускает страдания, скорби по силе нашей, не сверхсилы. Попускает и помогает нам нести этот крест. Очищает нас. И это даже не только наказание за грехи, а это великая милость, это любовь Божья. Господь хочет, чтобы все люди опомнились, что они бессмертны, что их Отечество Небесное ожидает, что покаялись. Поэтому Господь и дарует нам эти страдания, как золото очищается в огне, так и мы, болезнями, скорбями, испытаниями, стихийными бедствиями, очищаемся от грехов и будем стараться очищаться. И помни, не унывать, не падать духом, грехов грехами не прилагать, не роптать на Господа. Ибо велика милость над нами, только усердно молиться, чтить Матерь Божию. Усердно молиться ей со слезами, и она скоро придет на помощь нас, утешит, исцелит, подаст помощь нести крест наш до конца. И потом, когда душа наша выйдет из тела, когда Господь придет судить живых и мертвых, когда наша душа будет проходить страшные мытарства, Матерь Божия, если мы будем чтить ее, она поможет нам пройти их и наследовать вечную блаженную жизнь.
Аминь. Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Сыропустное, прощенное воскресенье. Святое Евангелие от Матфея, глава 16, стихи с 14 по 21. Нынешнее воскресенье называется прощенным от благочестивого обычая просить друг у друга перед Великим постом, перед говением прощения. Обычай этот вошел в практику как исполнение воли Спасителя, заповедовавшего нам прощать друг другу согрешения, если хотим и сами получить прощение от Отца Небесного, которого мы часто огорчаем. Господь требует от нас простоты и непамятозлобия. Спасение твое в твоих руках, в твоей власти, человек. Будешь прощать другим обиды, погрешности, и тебе прощены будут твои грехи. Но как злопамятны бывают люди! Как часто этот порок обладает ими! Господь требует немного от нас прощения и забвения обид. Сердце же наше крайне самолюбиво, нетерпеливо, своенравно, зло и злопамятно. Оно готово сердиться на ближнего не только за прямое зло, но и за мнимое, не только за обидное слово, но и за неприятное или правдивое, резкое, даже за взгляд, показавшийся недобрым или двусмысленным, лукавым, гордым. Едва не сердится даже за самые помышления ближнего, которые оно воображает в ближнем. Против сильного недуга есть и сильные средства. Великой человеческой злобе противостоит бесконечная, всесильная благость Божия, с помощью которой легко побеждать всякое зло и в себе, и в других. Злобе непримиримой угрожает праведный Божий суд. И святой Иоанн рассказывает одну повесть, в которой показано, как Бог карает еще здесь, на земле, людей, не желающих помириться. В древние времена в Киево-Печерской лавре были два инока, священник Тит и диакон Евагрий. Прожили они несколько лет дружелюбно, но из-за чего-то поссорились. И после сего, не вывозив прощения друг у друга, продолжали стоять у престола Божия. Братья умоляли их отложить гнев и вернуть согласие, но безуспешно. И вот священник Тит опасно разболелся. Готовясь перейти в мир иной, он послал к недругу слезную просьбу о прощении. Но Евагрий отверг ее. Тогда братья насильно привели его к умирающему. Тит, невзирая на свою крайнюю слабость, пал на колени пред ним в покаянии. Что же он услышал в ответ? Злобный крик: «Ни в сей, ни в будущей жизни не хочу примириться с ним». И тут же рухнул мертвым. Более того, сразу стал холодным, как будто смерть его настигла давно. А покаявшийся священник Тит стал с одра болезни совершенно здоровым, как бы никогда и не был болен. Итак, будем в простоте сердца прощать обиды, причиняемые ближними. Никто да не мыслит зла друг на друга, никто да не увлекается злой подозрительностью касательно ближнего. Будем помнить заповедь Спасителя. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга. Дальше. Господь учит нас также нелицемерному посту и призывает вступать на поприще поста не с унылыми, а с добрыми лицами, как истинные и верные воины Христовы. Если кто хочет наследовать блаженную вечность, то должен, непременно должен, поститься, ибо плоть и кровь Царствия Божия наследить не могут. Говорит ли о святых Божьих человеках, перешедших с тленной земли в вечные обители неба, это земные ангелы, которые то пощением и бдением, то подвигами мученичества и разными добродетелями возвысились над своей плотью, соделали свою природу столь досточтимой, что тела многих из них, причастившиеся божественной благодати, стали выше общей участи всего вещественного, то есть тления. А нужен ли пост как воздержание от беспорядочных мыслей и движений сердца и недобрительных поступков, если ты согласен, что Бог есть законодатель твой и праведный судья, если совесть твоя говорит тебе, что душа твоя выходила из повиновения законам Творца, то ты необходимо долго согласиться, что тебе надобно восстановить порядок твоей нравственной жизни. И еще Господь учит отрешению от земных сокровищ, от земных пристрастий и побуждает к исканию сокровищ небесных. Не собирайте себе сокровищ на земле. Кто из людей не грешен против этого завещания нашего любви обильнейшего Господа? У кого сокровище, один Бог и его святые законы? Попрошает батюшка и отвечает: так мы должны сознаться, братья и сестры, возлюбленные Господи, что мы собираем сокровища на земле, в этом временном приюте нашем, который должен прийти и исчезнуть. Вселенский учитель святой Иоанн Златоуст о всем так говорит: большой для тебя вред, если ты прилепишься к земному, будешь рабом вместо свободного, отпадешь от небесного, не в состоянии будешь помыслить о горнем, а только о деньгах, о процентах, о долгах, о прибытках и гнусных корчемствах. Что может быть бедствия сего. Такой человек попадает в рабство, тягчайшее рабство всякого раба. И что всего гибельнее, произвольно отвергает благородство и свободу, свойственной человеку. Но если положишь сокровище посредством милостыни на небе, то не только сподобишься за это небесных почестей, но еще и здесь получишь награду. Итак, приложим к сердцу учение нашего Спасителя, предложенное нам в нынешнем Евангелии касательно прощения обид, касательно богоугодного поста и отрешения сердца нашего от земных сокровищ во имя небесного нетленного.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».Наши слушатели, 4 ноября на праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы мы совершаем очередную годовщину со дня кончины высокопреосвященнейшего митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима, бывшего председателем издательского отдела Московской Патриархии. Сегодня мне хотелось бы предложить вашему вниманию архивную запись слова преснопамятного владыки Петерима на праздник иконы Пресвятой Богородицы всех скорбящих радость.
Сегодня мы празднуем в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость. И как хорошо сказал сегодня слово поучение нам отец Константин, Матерь Божия есть воистину всех скорбящих радость. И мы благодарим Бога за то, что дал Он нам такое великое утешение в скорбях обретать радость. И что остается сказать после этого? Благодарим Бога, даровавшего нам такую милостивую и всемощную заступницу, покровительницу, ходатайцу, помощницу, благословляющую нас Царицу Небесную. Но вот, братья и сестры, что я хотел бы еще начертать в памяти вашей, мы услаждаемся часто словами о скорбях, болезнях и печалях наших. И чаще всего просим Бога избавить нас от той или иной болезни, от искушений, от бед и скорбей, неизбежных в этой жизни. Но ведь, братья и сестры, сегодня мы празднуем праздник нашей радости, ибо нет никакой скорби в мире, которая не была бы утоплена в нашей церковной радости. Радость от того, что мы, православные русские верующие христиане, радость от того, что мы дети нашего великого Отечества, радость от того, что Господь постоянно покрывает наши недостатки, наши беды и скорби, обращает нам в радость. Ибо сам Господь сказал накануне своих крестных мук: «Дам вам радость, и этой радости никто не отнимет от вас». И спустя немного лет после того, как Господь сказал своим ученикам эти слова, святой апостол Павел в послании к своим ученикам пишет: «Радуйтесь И еще раз говорю вам, радуйтесь. Радуйтесь, и паки реку радуйтесь. Итак, братья и сестры, основное, главное душевное состояние православного христианина – это радость. Радость обо всем, о жизни и о блаженной кончине, радость о вере, радость о будущей надежде, будущей жизни, радость о любви, которая питает каждый из нас к Господу Богу и которую питает в нас Господь своей неизреченной любовью. Итак, братья и сестры, как бы ни были иной раз трудные искушения или болезни в нашей жизни, какая бы ни посетила нас проходящая в этой жизни временная печаль, никогда не должно быть в нашем сердце ни чувства уныния, никогда не должно быть безутешных слез, ибо всегда в сердце нашем должна быть только одна наша христианская радость. И вот этот день, праздник Царицы Небесной, в честь ее иконы, которая так и именуется скорбящих радость, пусть будет нам залогом и напоминанием, что только радость должны держать мы в своем сердце. И если закрадется туда чувство печали, то это значит, грех обуял нашу душу. Это значит, стала душа нашей слабой и малодушной, и потому скорее должны принести мы пред Господом Богом покаяние в своих грехах, найти источник этой печали в самом себе, и тогда вновь озарит сердце наше радость о Боге. Итак, братья и сестры, запомним этот завет и Господа нашего Иисуса Христа, что радости нашей никто не может отнять от нас. Запомним слова апостола Павла: «Радуйтесь, и паче реку радуйтесь». И не дадим никогда в сердце нашей печали, уныния, но да будет наша радость всегда неизменной о Господе, и да поможет нам Царица Небесная. Аминь.
Вы слушали архивную запись слова преснопамятного высокопреосвященнейшего митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева на праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Запись 70-х годов прошлого века. дорогие слушатели программы «Троицкое слово». В нашей передаче неоднократно мы знакомили вас с фрагментами лекций, записанных в лектории Духовно-просветительского центра Пресвято-Троицкой Сергиевой Лавре. Сегодня мы рады предложить вашему вниманию начало трансляции лекции «Проблемы восприятия основ православной культуры в школах». Автор этого цикла – преподаватель Андрей Иванович Солодков.
Мне хотелось бы начать с одной такой истории, которую я слышал давно, где-то в пути кто-то ее рассказывал. Однажды два человека решили заработать немного денег на пропитание и сделать такую лебедку для того, чтобы можно было на ней поднимать людей в корзине. Это было, наверное, в веке в 17-18. И таким образом показывать людям те просторы, а это была горная местность, те красоты, ту удивительную, богосозданную природу, и получать какое-то за это небольшое пожертвование. Они соорудили эту корзину, сделали канат, закрепили это все на высоте несколько сот метров. И вот потихоньку по два, по три человека в этой корзине они поднимали людей. Люди любовались природой, этой красотой. И потом также медленно, безболезненно их опускали обратно. Желающих на самом деле оказалось очень много, потому что попробуйте сами позабираться на гору, потом поспускаться, это и тяжело, и время сколько уйдет, а это вроде тебя и поднимают, и вроде какое-то пожертвование людям даешь, и милостыня, все как бы вместе. И вот когда два человека молодых залезли, они были последнему, дело было к вечеру, в эту корзину, то когда корзина достигла, эти два человека крутили эту лебедку, достигла середины расстояния между, если можно так сказать, в этой ситуации небом и землей, между лебедкой и землей, то вдруг один из них увидел, что, оказывается, канат немного так уже потрепан довольно-таки сильно. И когда он это заметил, может себе представить чувство этого человека, что же может со мной произойти и с нами. Он поделился своим товарищем, он тоже посмотрел и говорит: да, слушай, вообще-то очень какой-то канат уже ветхий. Эти два человека также спокойно продолжали крутить эту лебедку. И вдруг один из них настолько разволновался, что крикнул тому, который сверху: друзья мои, вы там вообще как? Канат меняете часто и с какой периодичностью? На что он услышал такой ответ: ну как, говорит, порвется, так и меняем. Поэтому эта история, она действительно поучительна тем, что порвалась некая связь и нить времени. Связь и нить времени именно в образовании. Оборвалась вот эта преемственность и раскололась воспитательная и образовательная система как в школе, и не побоюсь этого слова, и даже в учебных духовных заведениях. И это на самом деле самая настоящая беда. Эта беда состоит в том, что разорваться она разорвалась, а попытки все связать или поменять вот этот канат на какой-то другой, который был веками созидал здесь, на нашей русской земле, и культуру, об основах которой мы стараемся говорить, и человека как личность, и общество в целом, и искусство, и поэзию, литературу всю, как она есть. Поэтому действительно поменять этот канат вовремя не получилось. Он оборвался, духовная преемственность и связь, конечно же, осталась, но при обрыве этого каната очень много мы растеряли. В этом смысле хочется сразу же сказать о той причине и основной причине, которая на самом деле сегодня давлеет в наших школах на умы тех учащихся, которые приходят в нее учиться. Я преподаю факультативом вот уже 5 лет подряд в Братеевском районе города Москвы. Все это произошло на частной инициативе, это 5-6 классы. И я заметил, что дети, вот когда спрашивают, а дети, они какие? В воскресной школе такие, студенты, может быть, другие, потому что преподаю студентов, они тоже еще молодые, только со школьной скамьи выпорхнули. А эти какие-то сделаны, может, из другого теста. Дети, они везде дети. И нельзя их как-то смешать с общей массой. И поэтому, когда приходишь к этим детям, а это в основном 5-6 класс, к которым я прихожу, то видно, что они находятся в состоянии глубокой растерянности. А лучше даже и правильнее будет выразиться в состоянии глубокой рассеянности. И эта рассеянность в их умах, в сердцах, в их делах, она произошла в результате того и происходит, и продолжает происходить, что учителя им говорят одно, но когда они приходят в церковь или каким-то образом сталкиваются с преподавателем основ православной культуры, то там говорится совсем другое. Сегодня почему-то все школы бросились сразу напичкать детей, как знаете, я уже детей сравниваю с большим сундуком таким, в который хотят напичкать очень много информации и думают, что чем больше информации они напичкают, тем будет лучше. Ну да, есть такое высказывание Сократа, он когда-то говорил, что если бы человек знал, где упасть примерно, а если бы знал, где упасть, то соломку подстелил. Но бывает так, что мы и знаем нашу русскую пословицу, что дважды на одни и те же грабли наступаем. В этом смысле когда-то Гераклит говорил более точно и более правильно. И я думаю, что его слова, они как раз подходят для сегодняшнего нашего времени. Вот это очень четкое и правильное выражение, что многознание не делает человека умнее. Многознание не делает человека умнее. Вся святоотеческая литература, конечно, охватить ее всю и вечности не хватит, но та, которая прочитана за какой-то период жизни, она говорит совсем о другом. Не о многознании, а о рассудительности, о мудрости. А в Священном Писании о знании вообще сказано, что знание надмевает, а любовь назидает, говорит апостол Павел. И действительно, когда мы видим сегодня, что из наших детей хотят сделать каких-то знатоков, и знатоков не самого главного и основного вообще, что есть в жизни, основа основ жизни, а каких-то вещей часто посторонних, то действительно, когда смотришь на окружающую сегодняшнюю молодежь, подростков, то задавая им вопрос, вот я несколько раз задавал им вопрос, а Бог вообще есть? Знаете, не, вот редко-редко, когда услышал от кого-нибудь из них, что кто-нибудь сказал, что Бога нету. Все говорят, есть. Вы верите, что Он есть? Да, верим. Ну вот, а в церковь? Ну, в церковь не ходим, а в Бога верим. Скоро вопрос уже будет стоять совсем иначе. Он будет стоять не в том, есть Бог или нет, а в том, что есть ли вообще человек, если дело пойдет вот так вот, как оно идет сегодня. Какова причина? Самая серьезная и самая главная причина – это причина того, зачем человек живет на этом свете. Смысл жизни. Очень многие люди, когда слышат эти слова, они думают, что ну, это какой-то отвлеченный вопрос. Это разве вопрос достойный обсуждения или рассуждения? Это вопрос философов, вот пусть они в нем и разбираются. Наша, как нам сегодня диктует наша молодежи средства массовой информации, бери от жизни все, не дай себе засохнуть. Вот лозунг, все, больше ничего не надо. А как там, что, откуда я взялся там, чем это все закончится? Ну, откуда взялся-то, не знают. Их на урок валеологии, слава Богу, как-то это все прикрыли, их это научили там, как браться, и они набрались этого всего, нахватались. Это действительно самым главным и самым основным в образовании и воспитании. А вот у нас сегодня еще говорят, что есть, слышали такое наверняка, говорят, вот есть образование, нет воспитания, вот нам детей воспитывать. Да и я вот хочу сказать, что у нас уже и ни воспитания, ни образования нет. Ни того, ни другого. Мы детей сегодня в школах выращиваем, как овощи в теплицах. Уже их никто не образовывает и не воспитывает. Вообще непонятно, что творится. Это я опять снова и снова говорю, потому что прикасаюсь еженедельно, один раз в неделю, хотя бы бывали в обычной светской школе. Самой главной и самой основной причиной, с чего мы с вами и начали, почему действительно произошел этот разрыв духовный, разрыв в образовании, разрыв в воспитании, и до сих пор никак это не получается связать ни у властей, ни у школы, ни у Министерства образования. Делаются какие-то попытки. Вот вроде бы разрешили ОПК, все, пожалуйста, давайте. Давайте, а ничего никуда не движется. А только ВОЗ и ныне там.
Прозвучала первая часть лекции Андрея Ивановича Солодкова «Проблемы восприятия основ православной культуры в школах». Напомню, эта лекция была прочитана в лектории Духовно-просветительского центра при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Продолжение в наших ближайших передачах. По книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасение в монастырях. Мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». В прошлый раз мы остановились на первой части этой книги, которая называется «Из жизни Лавры до ее закрытия в 1920 году». Речь шла о наместнике Троицы Сергиевой Лавры, архимандрите Антонии Медведеве. Итак, в период с 1841 по 1844 год отцу Антонию удается реализовать свою мечту об уединенном ските, который он основал под названием Гефсиманского в загородной усадьбе на Карбухе. Вслед за этим вскоре создаются его пещерные отделения, боголюбивые Киновия и Параклит. Отцом Антонием был воздвигнут, можно сказать, целый комплекс благотворительных учреждений. Благотворительность была главным в деятельности отца Антония, ибо он неуклонно следовал заветам столпов русского подвижничества, преподобного Сергия, заповедавшего питать странников и нищих, соединив с этим обещание неоскудного существования обители, и преподобного Серафима, собеседником которого он неоднократно был, и слово которого он записал на отдельном листе: «Будьте милостивы, к милости прибегайте и в словах, и в делах, и в помышлениях, ибо милость есть жизнь души, а милости и немилосердии суд приимем». По прибытии своем на пост наместника отец Антоний увидел, что эта заповедь преподобного Сергия в Лавре не исполнялась. Лаврские власти и даже митрополит Филарет опасались истощить на это средства монастыря. Архимандрит Антоний уже в 1831 году стал по временам предлагать трапезу странникам, а в 1832 году он устроил для паломников больницу. В 1833 и 1839 годах по случаю дороговизны хлеба он закупил большое количество муки для раздачи нуждающимся. Постепенно пропитание нищих и странников получило при архимандрите Антонии прочную финансовую основу. Были построены корпуса для дома презрения. Отец Антоний часто лично наблюдал за качеством еды для презреваемых. Сам отец Антоний производил неотразимые впечатления глубиной и всесторонностью своих познаний, даром вдохновенного слова, чуткостью к нуждам ближних, и поэтому очерк его жизни, составленный Казанским, можно рекомендовать каждому, ищущему пути спасения и примера в духовном восхождении. К сожалению, в жизни Лавры при отце Антонии было немало и таких явлений, о которых он отчасти знал, и которые тяжким бременем ложились на его душу, порой вызывая стремление покинуть этот высокий и одновременно тяжелый пост. Наиболее мрачная сторона, которая часто от него в какой-то мере скрывалась его помощниками, заключалась в том, что многие иноки имели лишь личину ищущих спасения, а на деле нисколько об этом не заботились. Другие монахи увлекались ложными учениями, измысленными разными самочинными учителями, впадали в прелесть, а потом и в пороки. Твердо смиряя непокорных и нераскаянных, он был снисходителен к раскаивающимся, постоянно памятуя заповедь отца Серафима Саровского: «Будь не отцом, а матерью-монахом». Надо не бронить за порок, но исправлять его, раскрывая срам и гнусность его. Но тяжело порою отзывались в его душе недостатки некоторых иноков. «Я не требую, — говорил он, — особых подвигов, это дело добровольного произвола. Я только требую приличия поведения». Однако некоторые из начальных насельников монастыря, а также и из учеников школ, которым иногда потакали старшие монахи, пользуясь тем, что из-за большого их количества, возросшего при отце Антонии со 100 почти до 500, за ними трудно было уследить, позволяли себе выходить из-за границы приличия. Тяжелое бремя управления Лаврой усугублялось еще более болезнью ног, давно мучившей наместника, не щадившего себя и выстаивавшего долгие службы, а в последние годы просившего выносить себя к службам на руках. После своей блаженной кончины отец Антоний был погребен в притворе Духосошественской церкви, как бы в ногах у покойного митрополита Филарета, кончину которого он пережил тяжело, чувствуя себя осиротевшим. По книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Подошел к концу 371 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех вас святых молитв.